Каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, рав. Доктор Михаил Лайтман. Итак, наша программа «Каббалисты пишут» сегодня откроет труды Рамхаля. Прежде всего, Рамхаль, мы знаем, что вы очень с большим уважением относитесь к этому каббалисту. Да, прежде чем я попал к своему учителю, к Рабашу, я читал его очень много. И вместе с Рабашем мы тоже его учили. Комментарий Рамхаля на книгу Цафра де Сниута, которая называется «Адир Бамаром», и другие книги. У него есть прекрасные трактаты. Он исследователь. Рамхаль — это, можно сказать, что между Ари и Бальсуламом, я думаю, самый выдающийся. И он действительно был очень уважаем многими каббалистами. Аграй относился к нему с большим уважением. Рав Кук также. Рав Кук предполагал, что у него есть определенная связь с душой Рамхаля. Их стили довольно близки. Рамхаль узнал наизусть все книги Ари, 14 лет, в 17 лет написал всю свою книгу, и был знаком с Ари. В 39 лет он уже покинул мир. Есть связь с тем, что каббалисты в таком раннем возрасте покинули мир. Часть из них постигают с очень высокой скоростью высшие уровни, высшие ступени, и излагают это в своих писаниях. Им удается написать многое, сделать очень много действий в мире. Другая часть не с такой высокой скоростью постигают высшие ступени. После больших усилий в 30 и 40 лет. Не просто так написано, что можно учить каббалу только после 40 лет, потому что есть такие, есть такие. Есть разные типы. И тогда я бы не хотел глубоко вдаваться в этот вопрос, потому что это связано с типом душ. Скажем так, если Творец захочет, так и случится, как и любое явление. Но здесь в особенности мы видим, что у каждого есть своя судьба, и каждый должен проложить свой путь, раскрыть еще один образ, еще одно раскрытие высшего управления. Играет ли роль, если кто-то, Рамхаль, допустим, писал свои писания в 20, в 30 лет, либо мы читаем отрывок, написанный каббалистом в 50 лет? Нет. После Рашби нету большего каббалиста, чем Ари. Он был очень молод. Рамак был старше его в два раза и жил в то же самое время, был его учеником. То есть возраст здесь ничего не решает, абсолютно ничего. Те, кто изучает науку Каббала, о них бы я сказал, что человек должен продолжать. Делай все, только не уходи. И когда должно наступить для него раскрытие, как ответ, как реакция на его усилия, это уже не его дело. Я приложил усилия, приложил, а то, что я нашел, это уже не зависит от меня. И не обязательно это должно раскрыться тогда, когда я требую. Вообще здесь не может быть требования. Человек продвигается к состоянию, где он все оценивает лишь усилием. И именно тогда, когда он не требует вознаграждения, оно появляется. Рамхаля называли также поэтом, стихотворцем. У него были другие функции. Да. Он был очень, как сегодня бы сказали, креативным человеком. И писал в разных стилях. Он был очень большим и многогранным. Может быть, что у каббалиста есть еще другие занятия, кроме науки каббала? Нет, конечно же, нет. Но в науке, наука каббала, она включает в себя всю реальность. Это и воспитание, и культура, и все необходимое, и воспитание учеников. Его большому сожалению, ему не удалось воспитать учеников, хотя он путешествовал по всей Европе, хотел организовать свои школы по изучению науки каббала, новую школу, продолжить школу Ари. Бальсулам и Бальсулам и другие, и Рав Кук. Мы видим каббалистов, которые занимали другие положения в обществе, работали в суде. Это не всегда. Не всегда так получается, не всегда им позволяют это сделать. И свыше, и окружение. Есть ли какой-то особый смысл в их профессии, второй профессии? И да, и нет. Это... Я бы не хотел вдаваться в частную жизнь каббалистов, потому что они много страдали и от окружения, и от иудеев, и от народов мира. Им было достаточно, их никогда не любили из-за их увлечения. Потому что простые люди любят обычного раввина, а не того, который занимается тайными учениями. И они старались, в прошлых поколениях они скрывали эти вещи. Рамхаль не скрывал. Он организовал маленькую школу, и тогда его выгнали из Италии, где он жил. И тогда он поехал в Амстердам и в другие места в Европе. Он обучал людей, даже случайных людей. Есть свидетельства о том, что он обучал не иудеев. И на самом деле им были не очень довольны, мягко говоря. Но если бы не Агра, Виленский Гаон, который действительно встал на его сторону, потому что к нему попала его книга, он облачился в белой одежде, и когда открыл, увидел эту книгу, и как в шаббат, одел шаббатные одежды и сказал, что это святая книга, и с тех пор его оставили. Значит, Рамхаль был, занимался немного хасидизмом и был принимаем Агра. Мы должны понять, что это был центр, откуда он не относился непосредственно ни к хасидизму, ни к Митнагдим. Поэтому до сегодняшнего дня его изучают в разных конфессиях. Литовцы его изучают, потому что Агра его очень уважал. Хасиды его изучают, потому что Бальшем также с большим интересом относился к его книгам. И поэтому сегодня он более или менее принимаем всеми, но смотря еще какие статьи. Рав Деслер много внимания ему уделял. И Но опять-таки изучают только очень небольшой круг его статей, которые относятся непосредственно к учебе, а не к Каббале. Есть знаменитое произведение, которое называется «Месилат Яшарим». Это не считается каббалистическим произведением. Все можно учить, как хочешь, пока там не написано на языке каббалы «Сферот», «Парцуфим», «Авиот», «Масах», «Орхозер». Если речь идет о внутренней работе человека, на языке внутренней работы, скажем, на психологическом языке, человек, его работа, его желания, его отношение к ближним, исправление свойств характера, то люди считают, что это не каббала. А говорится о морали, об этике. И о Зоре есть такое же мнение, когда начал интересоваться книгой Зор, то мне сказали, что есть в Зоре. Зор — это этика от Каббалы, и не нужно ничего больше. Поэтому этот недостаток понимания глубины Торы, истинной Торы, истинной внутренней части Торы, пока еще присутствует и даже среди изучающих Каббалу. Поэтому они не понимают, что в книгах Рамхаля нет ни одного слова, которое не было бы связано, не происходило бы от его духовного постижения. И он передавал это тем, кто хотели продвигаться и заниматься духовной работой. Можно ли из писаний каббалистов, писаний Рамхаля, составить представление, что такое наука Каббала, или только учитель должен объяснить, что это такое? Вы, прежде чем вы попали к Рабашу, вы читали очень много книг. Я читал много. Именно тогда много изучал Рамхаля, Рамака, Пардес Римуним, Пелах Римон, Питхей Хохма. Много из Рамхая, из Рамхаля. Я читал трактат «Дерех Мицватеха», читал хасидские книги. Я уже не помню. «Маур Вишемеш». Но пока вам не было раскрыто, я видел, что я много изучаю много книг, и в конце концов есть много слов. Я по своему характеру ученый. Мне нужно, чтобы передо мной был понятный путь от ступени к ступени, состояние к состоянию, причина следствия. Все соизмерено и проверено. И когда я видел, что из всех этих книг у меня остается всего лишь общее представление, общее впечатление. Я не мог из этого сделать. У меня нету четкой инструкции. И тогда я начал искать с большой поспешностью. Я боялся, что так я и останусь. С одной стороны, я вижу, что это настоящая истинная вещь, а с другой стороны, где методика, методология? Я даже стал интересоваться. Мне сказали, что есть писание в Бар-Илан-ском университете, разные философы. Я сказал, нет, до сих пор, потому что я уже сам, я прошел все эти вещи, я понял, что это за люди, и понял, что с ними я, им я не могу верить. И поэтому я продолжил искать, пока я не увидел, что то, что я ищу, есть в науке Каббала. Но сегодня вы рассказываете нам о науке Каббала. Наука Каббала — это исправление эгоизма, изменение природы, то есть вещи очень понятные, четкие и постоянные. Потому что я настолько сам стремился к этому и хотел выстроить для себя ясный порядок, который можно рассматривать и преподавать как математику человеку. В физике у нас есть вещи, которые мы не знаем. Мы не знаем, что такое сила притяжения, допустим. Мы изучаем электричество, не знаем, что такое электричество. А в математике ты знаешь, что есть доказательства, теорема доказательства, результаты и так далее. Поэтому я хотел, чтобы это было мне понятно настолько. Я встаю утром, произвожу действия, ну, кроме того, что я изучаю, учусь, работаю, делаю то, что необходимо для того, чтобы поддерживать семью. Но я знаю, как я начинаю день, как я должен его завершить, как я начинаю жизнь и как я должен завершить жизнь, чтобы было понятно мне. Потому что не может быть, что дана Тора человеку, который берет ее и не может ее правильно пользоваться. Но как вы поняли, что вам нужно сделать с этим еще что-то, речь идет об исправлении природы и законов природы? Как вы пришли к этим выводам? Этого не было известно. Это не было нигде написано. Было написано, знаешь, думают об этом, что это этика, культура или хорошие взаимоотношения. Но как вы пришли к этим выводам, без которых невозможно понять написанное? Откуда это взялось? Суть самого предмета. Я думаю, что каждый, кому это раскрывается, он в силу естественных причин после многочисленных усилий попадает в такое место, где он получает объяснение. И пока он начинает слышать объяснение, проходит время, но он чувствует, что здесь что-то есть. Он не может уже уйти. Это уже помощь свыше. Я вновь повторяю простой принцип, который мы сегодня преподаем новичкам и в интегральном воспитании. Наука Каббала — это исправление природы. Это вы слышали от своего учителя? Нет. Сегодня мы пришли к ситуации, что весь мир в этом нуждается. Хотя еще не знают об этом. Мир пока что не понимает, что он в этом нуждается, чтобы исправить кризис, чтобы остановить деградацию. Но уже мы можем, и каббалисты говорят, не то, что я самостоятельно так считаю, каббалисты, Рав Кук, Бааль Сулам, еще со времени Ари, даже Хаим Виталь пишет об этом в Сефер Акдамот. Они писали, что нужно открыть уже источники мудрости. Поэтому сегодня мы действуем, обращаемся к широким массам народа и ко всему миру для того, чтобы показать, что исправление может быть только посредством исправления человека. Я хочу понять, как мы изучаем о сути науки Каббала. Это самая основа, которая говорит об исправлении эгоизма, желания получать. Непонятно, о чем говорится. Книга «Месилат Йешарим» говорит об осторожности. Там говорится об исправлении характера человека. Но говорится, что такое черты характера — это природа человека, которую нужно приобрести. Или 13 мер милосердия, или 10 сферот. Правильное понимание того, что написано в книгах по Каббале, в частности, у Рамхаля. Вы поняли это не из чтения, вы только будучи, находясь у Рабаша. Как прийти к правильному пониманию, правильному прочтению того, что написано в книгах по Каббале? Это большая работа, пока человек достигает этого. Сегодня мы преподаем. У нас есть курсы для двух типов людей. Первый — это те, которые хотят постичь самые основы мира. Им важно знать смысл жизни, суть жизни, для чего человек живет. Они приходят в науку Каббала. А внешние круги, то все человечество, можно сказать, они стремятся к хорошей жизни, чтобы им было хорошо, была уверенность на сегодняшний день, на завтрашний день, здоровье, семья, дети и так далее. В особенности это вопрос экономических, финансовых неурядиц и общественные проблемы, проблемы воспитания, образования. И к ним мы обращаемся с объяснением в рамках интегрального воспитания. Мы не говорим, что это связано с наукой Каббала, потому что есть пока еще у людей предрассудки, что это нечто мистическое, и о нас также существует, оказывается, большое давление со стороны людей, которые совершенно не понимают, не разбираются в науке Каббала. Так они о нас говорят, но все же мы это распространяем, потому что мы уже знаем, что без этого... Что такое с наукой Каббала по сути? Это нельзя понять из книг. Это только передача от учителя к ученику? Да, это только при передаче от учителя к ученику. Значит, саму книгу и самой книги я не смогу понять, что такое самомудрость. Ты можешь составить приблизительное впечатление, подумать, но на самом деле извлечь, составить для себя путь к Творцу, то, что называется, не сможешь. Фраза, которую вы сейчас произнесли, «проложить для себя путь», это тоже о чем-то говорит, это больше, чем обычный умозрительный подход. Я вижу это на примере учеников до сегодняшнего дня. Они приходят, сидят с открытым ртом несколько месяцев, пока начинают больше и больше понимать через разные случаи, трапезы, семинары, события, через учебу, начинают слышать вещи, пока в процессе всех этих действий и учебы, и общественных мероприятий, на них воздействует свет. Написано, создал зло начало, создал Тору как приправу, потому что свет ее возвращает к источнику, исправляет злое начало на доброе начало. Тогда, когда злое начало становится добрым, ты начинаешь понимать суть творения, начинаешь чувствовать скрытую духовную часть реальности. И это требует времени. Рамхаль много времени посвятил преподаванию. Он написал книгу, в которой исследует лингвистику, как нужно говорить, как нужно давать лекции, как нужно влиять на людей. Читал? И ты способен понять это и передать, хотя это написано красивыми словами. Я постараюсь зачитать небольшой отрывок. Я читаю из книги «Амелица». Получается, что тот, кто желает, человек, который желает довести смысл сказанного, ему не просто важно повышать свой образовательный уровень, ему важно, чтобы его желание соответствовало тому, о чем он говорит, и довести смысл. То есть нужно сделать так, чтобы ученик начал исправлять свое желание. В исправном желании он сможет понять этот путь. В чем смысл этого конфликта между разумом и желанием? Это проблема. Это указ. С одной стороны, есть разум, с другой стороны, желание. Это два полярных начала. Это разум и сердце, и каждый влечет в свою сторону. Сердце стремится к ощущению, разум стремится к мудрости. И должен ли человек вести себя согласно разуму или согласно сердцу? Здесь проблема. Как правило, нужно их совместить. И каким образом их объединить? Это есть средняя линия, которая именно Тора, исправляющая сердце и желание, оба, объединяет их в среднюю линию. Давайте зачитаем еще один отрывок, сейчас, может быть, будет понятнее в свете вашего объяснения. После того, как явление формируется, составляется о нем представление в разуме, то сразу приобретает форму желания, стремящегося вслед за разумом. Но человек не получит ясного представления о явлении, пока не сформируется у него ясное представление в желании. И таким образом, тот, кто хочет передать мудрость, должен стремиться к формированию желания. Видишь, насколько он пишет, что это тяжело, и он говорит, что между учителем и учеником есть очень большая преграда, и нужно вооружиться особым языком, то, что он не может принять напрямую, так, с помощью примеров. То есть, милица, то, что называется, милица — это красноречие. То есть, он должен вызвать в нем изменение желания, тогда он его поймет. Большая проблема в преподавании, потому что ты не обращаешься к разуму человека. Ты должен заинтересовать его в том, чтобы он изменился. Это непросто. Из вашего опыта вы также обращаетесь к разуму ученика, а не обязательно к желанию. Я обращаюсь к разуму ученика, чтобы он знал, что он должен изменить свое желание, изменить кардинально, чтобы ему было понятно, что если он не изменит, он не развивается. Это ему должен сказать разум. Но я не могу обращаться к разуму вне желания, никогда. То есть я обращаюсь к разуму, чтобы он обязал свое желание. Разум, чтобы сказал желанию, что делать, куда направлять себя. Если он захочет понять, он должен изменить желание. И в новом желании он получит новое впечатление, тогда поймет, что с ним происходит. Итак, в конечном итоге, главное направление желания идет через разум. Да, разум должен показать желанию, что нет выхода, он должен измениться. Желание должно измениться. Разница между обычным путем развития, под воздействием желания, которое получает удары и идет вперед, и хишена, ускоренный путь, когда мы под воздействием разума понимаем, что нужно изменять желание, и тогда делаем действия, чтобы желание изменилось, и мы бы развивались быстрее. Хорошо, почему есть трудность со стороны разума повлиять на желание? Почему говорят не понимать разумом, понимать чувством? Правильно. Разум хорош тем, что он обязывает чувства к тому, чтобы исправить себя. То есть разум, через разум обязательно должно пройти. Да, но кроме как для этого он не нужен. И после того, как чувство изменяется, исправляется, то разум исследует чувство и видит то, что он постиг. На каждом уровне, каждое постижение в духовном — это изменение разума. После этого он обязует чувство к изменению, чувство меняется, исправляется, и тогда разум видит, что в новом чувстве он постиг новый духовный уровень. Постижение в чувстве. Посредством чего? Посредством разума. То есть разум должен понять, прочувствовать и выяснить вещи. Но само постижение происходит в чувстве. Сердце, понимающее сердце. Вот, в этом смысл. Да, мы с вашей помощью смогли немного понять Рамхаля, он был очень великим. Впоследствии мы проведем еще одну беседу о Рамхале. Спасибо большое, Рлайтман. Спасибо, дорогие зрители, и увидимся на следующих передачах. Следующая часть будет о Рамхале.